«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Карнаухов. Ужасно интересно все, что связано с расследованием. То есть выясняется, что Россию собираются судить. И мы правильно говорили про фамилию Певчих, и правильно говорили, что бутылку воды вывезла она. Теперь они делают вид, что это... То есть, короче говоря, о чем идет речь. Проект совершил очень любопытную тему, то есть на основании которого необходимо возбудить уголовное дело. Потому что они говорят, что были похищены важные улики из номера, в котором останавливался Навальный, в частности, бутылка с водой, и что именно в этой бутылке Певчих, которая вывезла эту бутылку в Берлин, в багаже, и есть следы новичка. Но извините, если... Кстати, у нас, очевидно, зависла связь с Сергеем Сергеевичем. Нет, все есть, да, все нормально. Но если у нас... Сергей Сергеевич, ты еще, наверное, не читал, да, это открытие гениальное?
Нет, я слушаю, да.
Ты знаешь, это просто фантастика. Ну, мы тебе отправили там потом, если хочешь, посмотришь. Но вот очень любопытно. Они говорят про бутылку воды, когда и где произошел же этот контакт. И у них возникает проблема. Они говорят, что таким образом... Ну, смотрите. Это важно. Сотрудники ФБК не комментируют... Нет, так, сейчас. Сотрудники ФБК не комментируют, как именно доставили улику в руки немецких властей. Возможность для этого была. Из отеля в Берлин ее в багаже вывезла Мария Певчих. В отличие от своих коллег по фонду, ее знал только узкий круг сотрудников, она не любит публичности и так далее. В Германии Певчих выехала 22 августа, указывало Сибирское управление транспортной полиции, уклонившись от дачи показаний. Ясно почему, потому что она похитила улики, который забрал Албуров со товарищами. После прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить. По сути, именно марш-бросок Певчи через границу позволил доказать, что Навального отравили новичком. Сама Певчих отказалась отвечать на вопросы проекта. И таким образом, из отеля Навальный поехал в аэропорт, уже будучи отравленным. При этом в самой воде отравляющего вещества, скорее всего, не было. Один из разработчиков новичка, Владимир Углев, ранее говорил проекту, что если бы яд попал в организм политика перорального, то уже через несколько минут тот бы бился в судорогах. Углев, проанализировав симптомы отравления и динамику ухудшения состояния Алексея, полагает, что Навальный получил дозу. То есть тогда какой смысл этой бутылки, если ее не было? То есть вот ворвались в гостиницу, в которой не имели права находиться, потому что они не были людьми, ну, там неважно. Короче говоря, вот сотрудники ФБК, видите, да, вот они снимают, вот они смотрят, вот они взяли, увидели две бутылки воды, и они их берут с собой. При этом мы не знаем, кто и когда, если там реально следы новичка, нанес. То есть теперь ни один суд это бы не взял. Потому что то, каким образом собираются доказательства, нарушает все существующие криминалистические практики. Видите, это они нам сейчас показывают, что они делают пластиковые, но мы не знаем, что было до и того. А главное, они не сертифицированы для этой работы. Сергей Сергеевич, что думаешь?
Ну, я думаю, что мне кажется, уже пора возбуждать уголовное дело, которое будет расследовать вообще весь этот механизм, в том числе касающийся подделки доказательств, потому что, ну, если мы будем исходить из того, что отравления не было, потому что мы понимаем прекрасно, что если бы Алексея Навального все-таки отравили, то его бы отравили. Вот. Но это мы уже десяток раз обсуждали. Но мы же видим, что совершенно другая история, что ситуация касается подделки доказательств, обвинений, бесконечных обвинений, в том числе президента Российской Федерации, вот со стороны,
смотри,
этих шалок.
Смотри, как они пишут. Около 10 утра по томскому времени самолет с потерявшим сознание Навальным приземлился в Омске. Новость об этом тут же достигла его товарищей в Томске. Те, кто остался в отеле, в этот момент завтракали на первом этаже в ресторане «Вельвет». Случившееся тут же подтолкнуло сотрудников ФБК себя к тому, чтобы собрать все, что может иметь отношение к отравлению. Потому что в России его точно не будут расследовать, так объяснил Албуров. Было сделано все, чтобы спасти улики. Спасти или подложить. Время позволяло это сделать. В это время номер Навального еще не отдали новым жильцам. А уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов. Убедился, остановившись там, корреспондент проекта. Что, кстати, не является доказательством ничего. На помощь к оставшимся сотрудникам ФБК прибыли активисты местного штаба фонда. И у номера 239, где жил Навальный, было организовано дежурство. В итоге оттуда забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться Навальный в то утро. В их числе отпитая бутылка воды марки «Святой Источник». После чего эту бутылку они, соответственно, вывезли на самолете в вещах вот этой гражданки певчих. Ну, классика.
А можно два вопроса тут? Прям вот они возникают. Ну, во-первых, к ФБК. Ну, товарищи из ФБК, мы в течение многих лет видим, какие вы фантастические расследования делаете. И в этих расследованиях там чего только нет. И закрытые данные, и квадрокоптеры. Вы проникаете сквозь стены, в сейфы, в мозг людей за границей. А чего ж вы не провели расследование по отравлению Навального? Где расследование ФБК? Вашего шефа отравили. Почему нет до сих пор этого расследования? Или у вас нет расследовательских талантов? Или вообще нет никакого ФБК
в реальности? Или это была спецоперация для того, чтобы вывести Навального? В его организме не факт, что есть. Если нашли в этой бутылке, а не нашли в организме. Тогда возникает вообще вопрос. То есть поэтому не бьется клиническая картина и результат бутылочки. Тогда певчих неизвестно где, неизвестно что, неизвестно когда добавила.
Ну, кстати, то, что касается певчих, масса вопросов возникает. Певчих работает с Алексеем Навальным очень давно. Я нашел старые записи 2013 года, где есть ссылки на все аккаунты певчих, где есть ссылки на все социальные сети певчих. Я прошел по этим ссылкам где-то примерно с 2013 года, с 2012 года, конца, в начале 2013, все это исчезает, ее начинают подчищать. Это очевидно, что какое-то начало отношений, видимо, форматируется, и певчих уже переходит в категорию совершенно иных людей. Людей, которые осуществляют специальные функции, специальные полномочия. Вот. Кстати, певчих находится у Алексея Навального в записной книжке рядом с такими, извините меня, монстрами работы западных спецслужб, то, что читаете эти имена, читаете фамилии, ну так становится немножко не по себе. Там и послы, и представители НЭДа, которые делают оранжевые перевороты
а
по всему миру и так далее.
Хищение улик – это разве не воспрепятствование правосудия? Это не обозначает, что Албуров и прочие себе на статью сейчас наработали?
А я именно об этом и хотел сказать,
вот,
что
смотри,
как раз...
Вот можем показать, как сотрудники отеля им пытаются препятствовать.
Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас.
Ну, к сожалению, не можем подчиниться этому требованию. Бутылки никто не трогал руками?
Нет.
Только в перчатках.
Ну, то есть ребята сотрудников ФБР играют?
Ну, примерно.
В кого они играют?
Да. Ну, то есть это статья?
Конечно, да, они будут... Вообще, если в перспективе будет доказано наличие преступления, такого как отравление блогера Навального, то, соответственно, естественно, это воспрепятствует куча там нарушений, которые это и самоуправство, и чего только там нет. Другой вопрос, что если этого факта нет, то это тоже преступление. То есть люди искусственно, через средства массовой информации, через зарубежные СМИ, сейчас создают некие аморфные доказательства, которые в реальности не существуют для того, чтобы осуществлять вот эту внешнюю провокацию против России. Это преступление уголовно наказуемое. С одной стороны, они обвиняют и нас в совершении преступления, нашу страну, и высших должностных лиц Российской Федерации в совершении тяжкого преступления. И при этом они подделывают доказательства. Потому что если этой бутылочки в итоге не было, то это абсолютно это состав преступления. Да.
Немецкие журналисты именно эту бутылку называют ключевой уликой, которая позволила германским химикам определить тип отравляющего вещества.
Знаете, есть
в организме следы новичка исчезли под воздействием метаболизма, а на бутылке нет. Но тогда извините, тогда вообще, а какое это имеет отношение? Эта бутылка, вот эта конкретная бутылка к Навальному?
Ну, вообще использование этой бутылки в качестве доказательства, это какая-то фантасмагория.
Но зато бутылку привезла агент Певчих, в бутылке есть некие следы, а к Навальному как это привязано? В теле Навального яд обнаружен или нет? Вот это ребята себя полностью разоблачили. То есть бутылку взяли они, доставили они. Какие манипуляции они с ней проделывали, неизвестно. Это вообще класс. Притом пить он из нее тоже не мог. Потому что, как они говорят, если бы это было растворено в жидкости, ему была бы хана.
Да, и вопрос Калбурову. Ну, если вы все собрали, ну, идите в полицию, помогите полиции расследовать преступление. Ну, сколько вас уже все попросили об этом? Товарищи оппозиционеры, к вам обратилось уже все наши представительства. Ну, все уже. Ну, сколько вас просить? Ну, придите, покажите. Дайте показания. Судя по тому, что их всех опросили. Ведь их же всех опросили. И если нет уголовного дела, значит, нет события. Нет юридического факта. Тогда вопрос. Если вас опросили, вы ничего не сказали. Зачем вы сейчас это придумываете, товарищи? Потому что доверия к расследованию проекта вот у меня совершенно нет. В общем-то, проекты «Эхо Москвы», «Дождь», ну какая разница? У них все сейчас.
А это на какие деньги существует проект? Кто финансирует?
Ну, я источники финансирования проекта детально сказать не могу, но, собственно говоря, эта сетка вся одинаковая. Это Ходорковский, это внешние источники финансирования. То есть там ничего нет. Что-то они там пишут про краудфандинг. Вот. Но мы же видим по дождю, что краудфандинг внутри оппозиции не работает. Там люди за рубль удавятся.
Да ну. Это анекдот. То есть, получается, теперь они выкинули эту версию. То есть, все это время они молчали, а теперь они выкинули эту версию. Но эта версия полностью разоблачает их. То есть, становится понятно, что это спецоперация против России. Мало этого, это никак не проясняет, что произошло с Навальным. Ясно, что он не был отравлен, что в организме яда нет. А есть он исключительно на бутылке, которая побывала у иностранной гражданки, и привезена в Германию как улика против России. Очень любопытно.
Плюс непонятно, каким ядом это обмазано. Потому что, слушайте, ну если они опять продолжают говорить о новичке... Да, во-первых, где? Во-вторых, ну если эту бутылку везли, ее трогали, ну почему эти люди живы до сих пор? Раз она обмазана, они же говорят, что это было не в жидкости. Раз это не в жидкости, значит, это не на поверхности. А раз на поверхности, ну кто исключает вообще летучесть яда? Куда она девалась-то?
Нет, они говорят, что уже отравленный Навальный пил из этой бутылки, и поэтому на бутылке остались следы. То есть, получается, его потрясающе отравили, что столько часов с боевым отравляющим веществом он жил и плохо себя почувствовал только спустя много-много часов от момента, когда он теоретически мог пить воду. То есть вообще все не бьется.
А у меня тогда другой вопрос, тоже логический. Мы все помним прекрасный эпизод, когда Юлия Навальная в больнице начала требовать одежду Алексея Навального. Вот эта одежда исчезла. Почему про одежду не говорят? Уж где-где, а следы отравления должны быть в первую очередь на одежде.
Конечно.
Причем на нательном белье. И тогда где эта одежда? Почему никто не говорит про одежду?
Хороший вопрос.
Вот ведь вопрос. Но я так понимаю, что одежда должна всплыть когда-то, когда остальные аргументы будут исчерпаны. Вот она-то будет пропитана всеми ядами, и она будет самым последним и важным аргументом.
Но судя по тому, что вброс от Баданина пошел сейчас, ясно, что дела плохи. То есть не получилось убедить всех с наскока.
А я так понимаю, что, видимо, у самого Алексея Навального возникли еще сомнения, потому что человек, он не очень смелый и до конца никогда никуда не идет. И поэтому, видимо, он поплыл. И поплыла его позиция, и поплыла позиция кураторов, потому что они понимают, что если в этом духе продолжать, реэкспорт Навального в Россию становится бессмысленным. Соответственно, ему сейчас надо как-то выходить из положения. И вот это все сейчас на наших глазах расплывается версия. И я так понимаю, что Навальный сейчас исходит из того, что лучше отмолчаться.
Но смотри, для этой цели они уничтожили такого ценного агента, как Певчих. Тоже любопытно, да? То есть они же
ее нет, сдали. Да, это интересно.
То есть все, больше ее нет. Но в том плане, что теперь она понимает, что она в России никогда не сможет приехать, иметь суду по работе. То есть она полностью засвечена, то есть все. Плюс еще на ней же будет висеть уголовка. Она же похитила улики уголовного дела. Она же их вывезла из страны.
Либо участвовал в фальсификации улик, что еще хуже для нее. То есть в любом случае...
То есть и то, да. Это уголовка. И они идут на это осознанно.
Конечно, потому что знаем, что нет еще уголовного дела.
Потому что сегодня Европарламент обсуждает санкции. И поэтому вброс идет именно с утра, чтобы успеть перевести и разослать евродепутатам. Поэтому я задаю простой вопрос. На какие деньги существует Баданин и проект? Потому что тогда сразу станет ясен заказчик всей провокации и всего действия.
Ну, давно надо заниматься, мне кажется, вот такими организациями, как проекты, другие, выяснять финансирование и дальше предъявлять уголовно-правовые претензии к этим людям. Потому что люди ведут себя... Ну, это, собственно, мы вот про Нехту много говорим сейчас, но Нехта в Польше находится. А в нашей ситуации наши Нехты работают внутри Российской Федерации. Они все практически здесь, либо находятся в Литве. Все, вот две базы. Надо ими заниматься, выяснять. Потому что, вот, знаете, я сейчас вот к этому ко всему смотрю историю с Тесаком. Жалко, очень жалко Тесака, личные соболезнования всем его близким. Но как развивается провокация пошла? Вот вчера говорили про эту фотографию. Но зачем фотографию было выливать в публичное пространство? Кто это допустил? Зачем это нужно было делать? Вчера было много версий на эту тему. Мне кажется, они все логичные. Но в частности, вот это появление этой фотографии. Эта фотография появилась из учреждения Министерства юстиции, из места, где человек отбывает наказание. Это же не мог сделать блогер и не мог сделать либеральный журналист эту фотографию вылить. Значит, кто-то это сделал. Зачем он это сделал? Разве он не понимал, какой вой поднимется? На этой фотографии кровь, на этой фотографии всякие следы, в которых ни криминалист, ни судебно-медицинский эксперт не разберется, будут рождаться конспирологические версии. Вот они и рождаются. Я не удивлюсь, если завтра появится публичная риторика западных политиков о том, что вот погиб Тесак, его убили, а значит, Навального сажать нельзя. Навального тоже убьют, как Тесака. И привяжут это все вместе. Будет единая картинка. И нормальная логика, чтобы сделать все, чтобы Алексей Навальный не сидел. Еще один будет важный аргумент. Вопрос, зачем вы это все увязываете? Вот у меня вопрос к этим людям. Ведь, по сути дела, это их касается. Кто-то это все увязывает, кто-то это выносит в единый, как бы, вносит в единый сценарий. Сценарий, который, ну, имеет абсолютно внешний характер. А работают внутри. И все это закидывают туда, на мельницу внешнюю, которая крутится против Российской Федерации.
Но зато, ты знаешь, с этим я абсолютно согласен. Но опять возвращаясь кратко к истории похищения улик, заметь, что своровал опять вор Албуров. Он же судим за воровство уже.
Да, Албуров, клептоман. Мелкий клептоман.
Не, ну просто интересно.
Не удержался, да? Утащил бутылку.
Да, что сначала он картину своровал, теперь он улики своровал. Ну, да. То есть вообще сборище жуликов и воров.
Да. Причем недееспособных. И я вот еще думаю, а почему нет логики? Вот ни в чем, в их поведении. То есть это какая-то стихия. Мне кажется, они просыпаются, думают, что делать, начинают вместе бежать куда-то, ничего не получается, на утро в другую сторону, в третью. Еще раз, логика. Если вы уверены в том, что Алексей Навальный отравлен, соберитесь, придите, вас просят прийти. Федеральная служба безопасности, придите туда, если вы остальным органам не доверяете. Расскажите, как все было. Вас выслушают, у вас будет уголовное дело на ваших показаниях и будет расследование. Но проверка не дает ничего. Люди устали проверять уже. Проверяли все, все следы. Ну, для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужны основания. Тогда я считаю, что должна быть другая реакция. Тогда надо возбуждать уголовные дела по клевете на высших должностных лиц. Милов, он в первые же минуты, это тут как, да. Не знаю, это создание.
Но слушай, первый ФБК, уже начал. А чем, да, закончилось дело по отмыванию денежных средств? Ничем. Продолжается. А что там?
Не, оно расследуется.
Правильно, да. А что так долго-то расследовать? Ну, это же анекдот. Ну, вот поэтому они и гуляют все по свободе, понимаешь? Потому что они уверены, что их никто не тронет, что им все можно. И можно похищать улики, и можно отмывать деньги. И можно постоянно заниматься жульничеством, мошенничеством, можно клеветать. Наказаний-то никаких нет. Никаких. Вот и получаем.
Особая каста людей сформировалась. Это, кстати, очень плохо. Молодежь, Я вот смотрю на молодых ребят, они прекрасно понимают, что лучший социальный лифт самый быстрый, который гарантирует абсолютную безопасность уголовно-правовую и другую, это критиковать власть, это участвовать в митингах, это поносить Россию где только возможно. При этом можно подворовывать, можно заниматься выводом денег, биткоинами, связями с западными спецслужбами и так далее. Прекрасная карьера. Вот. И мы бетонируем эту карьеру, показывая, что это все возможно, потому что вот, пожалуйста. Постоянно какой-то экшен у этих людей происходит.
И заметь, что это выложили только сегодня, хотя это было снято, ну, там, почти месяц назад. Вот они выложили вот это только замечание. Сегодня.
Да. У них, видимо, есть календарь раскачки этой ситуации. Ну, календарь, синхронизированный с внешнеполитическими событиями. Здесь абсолютная синхронность. Кстати, вот это слово «синхрония», оно очень хорошо сюда подходит. Синхрония при анализе вот этих признаков, она важна. Она
вот интересно, здесь смотри, Албуров вечером собирается эту историю стримить. А почему его не вызовут Следственный комитет для дачи показаний? Вот в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, по идее, Албурова необходимо Конечно. Вызвать. Ну, сейчас небольшая пауза. Вор Албуров всегда вор Албуров. Телеграм-канал Карнаухов, телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас у нас в эфире Семен Аркадьевич Багдасаров. Почему это понятно? Да, конечно, интересна та глупость, которую опубликовали, полностью себя разоблачив ФБКшники. То есть просто до смешного. Семен Аркадьевич, ты видел, да? Сейчас смешная тема. Представляешь?
Оказывается, не успел.
Но они похитили бутылку. Значит, оказывается, в теле Навального, как заявляют, не нашли никаких следов яда, а яд нашли в бутылке, которую теперь выложили видео сотрудники ФБК, якобы похитили в гостинице, несмотря на то, что было сказано, забирайте все, но через полицию, передали певчих, которая ее вывезла в своем багаже и передала немецкой стороне. Класс, да? Тогда возникает вопрос, а когда же...
Ну, если... да, слушай, это мошенники. И...
Нет, это уже спецоперация.
После этого ссылаться на них, это ну просто...
Ну, нет, ну, это классика.
Это спецоперация и мошенники. Классика, правильно. Это
Притом
то,
Ярмаш
о чем мы много раз говорили. Куда...
Притом, заметь, да, плохо ему стало только в самолете. То есть ничего не бьется. Отравили заранее, а проявилось только в самолете. Ну, конечно. Действие боевых отравляющих веществ. Значит, за идиота всех держат. Просто всех держит за идиотов.
Тут много выводов надо нам делать из всего, что происходит. Мы иногда к этому относимся как-то спустя рукава, что называется. Да?
Не, но этих-то
позволим
надо
вывести
сажать.
Его оттуда. Позволяем, да, позволяем вот такие вещи. И делаем вид, что все нормально. Ты правильно говоришь, никакой ответственности, ничего. Это лишь поощряет их подобным мероприятием. Значит, что там говорить? Надо, в конце концов, осознать, что против нас объявлена война. Ну, Помпео четко сказал. Ну, дальше некуда. В очередной раз. Мы сколько раз с тобой говорили о его заявлениях, о том, что они как они будут с нами воевать. А ну, да сейчас он вообще в открытую пошел. Это, кстати, связано с событиями в Белоруссии, да?
Я по вот как раз, говоря о событиях в Белоруссии, учитывая, что сегодня да. день-то очень важный, и ты как раз хотел об этом поговорить и на радио, и по телевидению, я вот специально взял карту у Алексея Дзерманта, она очень любопытная. Это карта «Заходняя Беларусь у складзе. Польская республика 1919-1939, Виленское воеводство». Новогрудское воеводство, Белостокское воеводство и так далее, Плеское воеводство. Вот, чтобы было понятно, за что сейчас идет война. 17 сентября 1939 года...
Ну, это, это половина территории нынешней Белоруссии и половина населения нынешней Белоруссии. Да? Но это еще не все. Дело в том, что поляки... предвоенное время, перед 1939 годом, неоднократно, в том числе устами министра иностранных дел Польши, говорили о том, что Западная Беларусь – это некий плацдарм для последствующего захвата Восточной Беларуси и дальше на восток, границам Речи Посполитой 18 века. Вот о чем речь шла. И к этому шла активная подготовка. Отсюда, именно отсюда польская сторона предлагала гитлеровской Германии на фоне заключения соглашения между Польшей и Германией 1934 года совместный поход на восток. Вот о чем речь шла. Поэтому 17 сентября 1939 года. Это знаменательная дата в истории белорусского народа. И меня искренне удивляет, когда я смотрю вчера, как Лукашенко выступает перед своим то ли партийно-хозяйственным активом, то ли просто каким-то странным активом. Сидят люди, наверное, уважаемые люди, но они не понимают, что в стране происходит. Как и он сам не понимает, что это не область колосящих там зерен, пшеницы или открытие атомной станции 7 ноября.
Да, год, речь...
Да. Это совершенно другое время. Что он сейчас должен прекратить быть хозяйственником таким, хотя бы на время, и стать великим вождем белорусского народа. Слушай, ну это же позорище полное, если до сих пор это знаменательная дата, вот сейчас ты карту показал, очень хорошую карту, не признана национальным праздником белорусского народа, когда впервые за всю историю белорусского народа белорусский народ объединился в некое национальное государственное образование под названием Белорусская Советская Российская Республика. Ну о чем это говорит? Что человек вообще не понимает, что происходит. Да? Я приведу тебе исторический пример Иосифа Сталина. Как бы кто-нибудь к нему не относился. Когда поприжало, он что вспомнил? Он вспомнил великую российскую армию времен Российской империи. Он вспомнил русскую историю. Он вел погоны в российской армии. Да? Звания. Он вспомнил, что были великие русские полководцы. Значит, Александр Суворов, значит, Ушаков, Нахимов и так далее. И каждый раз во всех воинских частях и не только крутили ранее снятый фильм 1938 года «Александр Невский», чтобы поднять дух, значит, русского народа. Он сплотил русский народ. Мало того, это мы вообще забыли. Было дано указание целый ряд национальных киностудий снять фильмы, связанные с историческими фильмами, связанные с борьбой с внешними агрессорами. «Георгий Саакадзе» был такой великий фильм, снят в 1942 году. В 1942 году, ты посмотри, какой фильм. Это был момент, когда шла война за Кавказ, когда формировались национальные дивизии. Ты вдумайся, как глубоко он смотрел на все это. А патриархия Русской Православной Церкви когда была восстановлена? 5 сентября 1943 года, в разгар войны. Это и есть вождь, это и есть национальный лидер. Это не мешало развертывать заводы, создавать боевую технику и еще что-то другое. Он понимал, нужно сплочение нации, сплочение народа. Лукашенко это не понимает. Он далек от этого. Он ментально не такой. И когда мы ему даем 1,5 миллиарда долларов, мы должны в первую очередь выдвинуть ему условия, чтобы он наконец занялся вот этим, подсказать ему наконец. Кстати, сегодня я считаю, мы обязаны просто поздравить белорусский народ с освобождением от польского ига, где их унижали как рабов. Я приводил тебе некоторые исторические факты буквально, да, позавчера. Так вот, некоторые путешественники отмечали, что жизнь белорусских, или как они называют, русских крестьян под Радзавилами, это польская шляхта литовского происхождения, хуже, чем положение христиан в Османской империи. Не надо рассказывать, как христиане в Османской империи были. Я много раз рассказывал. Что-то делает Лукашенко, что-то напоминает об этом. Целый субэтнос белорусского народа, поличуки, или как они сказали, тутошни, просто было однозначно объявлено, что они есть никто иной, как поляки. Все. И стояла задача полонизировать всех остальных белорусов. Речь шла о уничтожении белорусского этноса. Если бы не 17 сентября 1939 года. И эта дата интересная. Скажет сегодня еще Лукашенко в обращении к своему народу? Да или нет? Если нет, грош ему цена. Так, как он был, вот и будет, значит, этих, как его, пшеницы. Хорошее дело, конечно, собирать надо. И много чего другому. Но не лидер он. Я еще раз говорю, я смотрю на этих людей. Но не пассионарные люди. Они не понимают, что в стране происходит. Что нажимать нужную кнопку, когда можешь сказать, это одно. Это когда, как ты говоришь, 1982 год. А сейчас на улице другой год. Год тревоги, год войны. Помпео четко сказал, война. Война, война, еще война. И мы 1 миллиард долларов даем. Обрати внимание, они за 1 миллиард долларов хотят решить то, что они не собираются решать за тот военный бюджет, который они тратят. Свыше 700 миллиардов долларов. Нам тоже надо делать выводы. Интереснейшие, серьезнейшие выводы. Да? Потому что этот проект, если он осуществится, а он на грани осуществления, Прибалтика решено, с Украиной решено, осталась Белоруссия. Это, я напомню, что это такое, Межморье. Если кто-то забыл и не знает, еще это программа трех морей, модернизированный американский вариант, а на самом деле тоже. Это еще Иосиф Пилсудский придумал. Мы с тобой об этом говорили неоднократно.
Неоднократно.
И если это учредится, это будет некая конфедерация. Конфедерация, значит, вот этих государств от моря до моря, от Балтики, Адриатики до Черного моря, который закроет нас в стратегическом плане, нас на...
Так, и вот здесь кто-то, видно, из врагов умудрился прервать.
Семен Аркадьевич... Слышно сейчас меня?
Да, сейчас слышно.
Слышно? Вот что может произойти, Володь. Недооценивать это, и в том, что нашему руководству нельзя. Но если Лукашенко сам не хочет это поднимать, не в состоянии он все верит в хорошие отношения со всеми. Помнишь, как он говорил? С ЕС, с Россией, а отдельно Китай. Где Китай? Лукашенко, да они тебе копейку сейчас не дадут. Это как в свое время говорили, сейчас китайцы в Сирию пошлют свои очень плотные подразделения «Тигр». Они так их невидимо послали, что никто их там и не увидел. И тебе ни копейки не дадут, потому что они будут смотреть. Удержишься? Дадут, может быть. Не удержишься, с другими будут договариваться. А для нас Китай далеко, а мы близко. А это граница наша, это Смоленск. Я не зря сейчас апеллировал к истории с заявлением бывшего министра иностранных дел Польши того времени. И нам самим заниматься. Я считаю просто, я надеюсь, все наши зрители, слушатели присоединятся к поздравлению белорусскому народу с днем воссоединения. Вот единственное, ради чего я бы вышел на площадь в Минске, заставить Лукашенко признать эту дату. Эту дату подлинных патрионов сплотила бы. Сплотила бы вокруг него людей в силовых структурах, в патриотических различных структурах и организациях. И, наконец, я смотрю, слушаю, как он говорит. Да? Он что, только сейчас очухался, что у него на территории работает куча всяких фондов? Он не знал, что ли? Вот они и привели к этому. У него все было хорошо. И нам, Володь, тоже надо делать выводы. У нас тоже все не очень так хорошо. Не надо быть сильно задним умом. Когда все произошло, задним умом все говорят, а вот они сделали. А у нас что, не то же самое происходит? То же самое. Поэтому 17 сентября 1930 года знаменательная дата была не только в истории белорусского народа, но и нашей страны и сейчас. Это наше, значит, я бы сказал, достижение общего характера. А он отходит от этого. Ты правильно как ты сказал. Он даже говорит, что Великая Отечественная война была просто на территории Белоруссии. Ты правильно сказал, как было партизанское движение, откуда и как. Хочешь цифру? К концу 1941 года в лесах Белоруссии было в неорганизованном плане созданы отряды общей численностью 12 тысяч партизан. К 1944 году, к моменту освобождения Белоруссии, в лесах воевало свыше 400 тысяч партизан, сведенные бригады и очень хорошо организованные и вооруженные. Это наша с ними общая история. Если он ее игнорирует, если от него китайцы дорогие, поляки и литовцы, с кем мне кончать не хочешь ссориться, ты правильно говорил, мы с тобой опять говорили, где, почему посол Польши там присутствует, посол Литвы. Американское посольство существует, и он Помпео приет в лицо и говорит, война тебе, и, кстати, нам тоже. Вот о чем речь. И об этом надо сейчас говорить. Об этом. Это главное. Мы проиграли Украину. Как, если верить Нулан, 5 миллиардов только они затратили. А мы бухали туда. Огромные 100, сколько-то миллиардов долларов. И они сделали это. Вот сейчас они прямо горят. Это проект. Вот это Межморье, трех морей.
Это
Белоруссию. Огромные деньги бухиваем.
Семен Аркадьевич, ты об этом рассказывал. Ты мне расскажи, а что было 17 сентября 1939 года?
17 сентября 1930 года, после того, как польская армия прекратила, по сути, свое существование, значит, советское правительство на основании известных договоренностей с Германией, и в этом не надо стесняться, это нормально, потому что мы видели, что Польша распадается, и мы исходили из того, что эти территории должны быть возвращены Советскому Союзу, и чтобы не дать в том числе немецкой армии войти в Западную Белоруссию, что могло быть защищено на 2 года раньше, чем началась Великая Отечественная война. В контексте этого было решено о вводе наших советских войск рабочей крестьянской Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. что было осуществлено. Как встречали люди нашу армию, рабоче-крестьянскую, я, помнишь, в прошлый раз во вторник тебе показывал, с радостью. Они видели их в освободителе, которые пришли освобождать их от польского ига, от дикой ассимиляции, той нищеты, в которую загоняли белорусский народ. Кстати, не все так было бескровно, это освобождение, кто-то думает. Несмотря на то, что главнокомандующий польской армии дал команду не сопротивляться советским войскам, да, но сопротивление было. Так в одном из боев на территории Западной Белоруссии погибло 47 человек, военнослужащих наших. 12 танков было подбито. И вот в этих условиях мы ввели туда свои войска и, собственно, принесли освобождение Западной Белоруссии. Вот что произошло 17 сентября 1939 года.
А как жила Белоруссия под поляками?
Ну, я уже говорил, что плохо жила. Но я привел вот сейчас примеры, когда целая субэтность белорусского народа объявлялся поляками, православие всячески подвергалось гонениям, везде был католицизм, большая часть земель была отдана колонистам из Польши, это бывшие военнослужащие, офицеры, в первую очередь, и солдаты польской армии, которым отдавали огромные земельные угодья, значит, предел был до 45 гектаров, да, и учитывая, что туда было переселено свыше 300 тысяч человек, можешь представить, а что же там оставалось белорусам? А белорусам ни черта не оставалось. Все было под поляками. А белорусам оставалось батрачить на поляков. И они батрачили на поляков. Они были жили в нищете страшнее, которую не придумаешь.
Поэтому
все,
можно поверить, что сейчас Белоруссия искренне должна, вот должна вот так с распростертыми объятиями принять помощь Польше и думать, что Польша не стремится к возвращению тех земель, которые они считали своими до 1939 года?
Да нет, я приводил уже факты. Конечно, нет, они мечтают об этом. Причем Западная Белоруссия будет рассматриваться так же, как и предвоенно в 1939 году рассматривалась как плацдарм для захвата Восточной Белоруссии и продвижения дальше на восток уже на нашей территории. Все будет то же самое. Лучшее подтверждение этого. Вот откровение Помпео, что вспомнил этот проект Иосифа Пилсудского. Да? О чем мы говорим? Все то же самое. Вот что будет. И будет уничтожаться белорусская культура. Не всякого сомнения. И так, как и было в те времена, когда были закрыты все вузы, все школы, все общественные организации, все театры, культурные заведения, которые, где говорили на белорусском языке. Везде была сплошная полонизация, так и называлась, политика полонизации, превращение белорусов в поляков, насильственное ополячивание. Все, белорусы как нация могли быть уничтожены. И то же самое будет сейчас. Даже можешь не сомневаться. Именно так и будет. Но это надо людям разъяснять, людям говорить. Есть такая страшная вещь, называется национализм. Да, плохо звучит, там, режет слух. Да, в некоторых случаях это действительно плохое явление. Но иногда именно национальное самосознание, если ты хочешь патриотизм, объединяет народ. Объединяет народ перед внешним врагом. Внешний враг у белорусского народа это поляки и литовцы исторически рассматривающие Белоруссию как свою вотчину, особенно поляки. И считающие, что они там могут укрепить свои позиции. Польша не отказалась от своих таких планов восстановления Речи Посполитной. Не надо витать в облаках. И Помпео в своих планах, они прямо отводят особую роль продвижения на востоке полякам. Недаром эта идеология была возникла в 30-х годах у Пилсудского в Польше. Это устраивает Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты являются хозяевами Польши. Никто не забыл о том, что часть войск, выводимых из Германии, размещается в Польше. В Польше размещаются другие значительные американские силы. И это будет осуществлено руками поляков, силами поляков при помощи американцев. Поляки как и были, так и рассматривают Польшу. Как и, кстати, Западная Украина, да и честно, Украина, как своей вотчиной. И если на Западной Украине они в свое время не так просто у них шло, потому что там было очень серьезное вооруженное сопротивление, да, тех же бандеровцев, это известное зверство бандеровцев по отношению к польскому населению, да, и поляки там, честно говоря, не особо там отставали, то Белоруссию всегда поляки рассматривали как более мягкую ситуацию. Там, где можно иметь значительно быстрый успех, значительно меньшими силами. И поэтому для них Белоруссия это очень лакомый кусок. Никто ни хрена им не даст. А если даст так, что они подавятся этим всем? Что, непонятно, что ли? Понятно очень. Меня удивляет, когда флаги эти Великого княжества Литовского, так сказать. Ну, изучите, ну, свой Лукашенко. Ну, есть у вас там что-нибудь такое? Какой-то порядочный историк. Ну, почему я, обрусевший народец армянского происхождения, знаю больше, чем вы знаете о своей стране? Ну, доведите вы, наконец, до своего народа, что происходит там. Ну так же нельзя. И это черт знает что, 20 миллионов на вас потратили. Господи, 20 миллионов это ничего. Это бесплатно. И вас, вам организовали такую смуту. А вы сколько тратите на свою силовую составляющую? Во много раз поди больше. А почему? Да потому что у вас не хватает знаний, у вас не хватает пассионарных людей, и вы сами, человек, явно не приспособлен к действию в подобной ситуации. Ну не 82-й, не 85-й, не 89-й год на улице. Ну проснитесь в конце концов. Снова вы хотите оказаться под польским мигом? Ну ради бога. Только нам это тоже не надо. Мы не хотим видеть вражеское государство у себя на границе в 75 километров от Смоленска и 450 километров от Москвы. Да еще с претензиями на границе Речи Посполитной. То есть еще восточнее. Поэтому и нам надо думать. А не просто, дайте 1,5 миллиарда, иди там заткни какие-то хозяйственные дыры свои. Вот о чем идет. Вот что было в 1939 году. Вот что несет польская экспансия сейчас. Все то же самое. Я тебе больше того скажу. В Польше все больше говорят о возможности возвращения земель этих законным владельцам. Никто об этом не забыл. Господин Лукашенко, вы знаете об этом? Проще говоря, если вы завтра окажетесь под польским влиянием, вам выставят счет. Ну, например, потомки князей Радзавилов, а им почти вся Западная Белоруссия принадлежала. Чтобы вывернули эти земли им, где будут колоситься эти, как его, пшеница, о которой вы говорите, только она будет не ваша, она будет поляков. А предприятия, которые вы построили, точно на деньги России, они тоже предъявят претензии, найдут, за что зацепиться, и они тоже будут принадлежать полякам. Вы будете не в колонии, нет, колония ничего не так звучит. Вы вообще будете ликвидированы. Вы станете составной частью польского государства. Что, непонятно, что ли? Что посол делает там? Хлеба он колотят сегодня. Атомную станцию, знаем, 77 ноября он хочет запустить. Вот что происходит, Володь, там.
Справедливо. Справедливо и так очень жестко. Но, с другой стороны, время-то поцелуйчиков закончилось. Сейчас время жесткости идет.
Володь, если после вот этого откровения Помпео мы не будем воспринимать мир, каким он есть, да, все будем знать в облаках, да, искренне полагая, что завтра что-то поменяется, он снова полюбит, ну тогда извини меня, да что-то происходит вот совсем странное.
Нам впендюрит по полной программе результат своей спецоперации, и все будет понятно, и никаких иллюзий ни у кого не останется.
А Володя, а можно ответить, почему спецслужбы Украины под эгидой спецслужб американцев проводят на спецоперацию, связанную с Вагнером? Их все так нормально, да? Почему спецслужбы Запада проводят вот эту операцию с Навальным, с вывозом этой бутылки и прочих дел? И все нормально. Люди арестованы, кто в этой операции участвовал с этим Навальным, с этой бутылкой. Мы предпринимаем какие-то активные мероприятия. Давай вещи назвать своими именами. Мы сейчас находимся в стадии пассивной. Мы даже не в активной обороне. Я не хочу, военные знают, о чем я говорю. Активной обороне. А нам надо переходить уже в контрнаступление. Контрнаступление надо переходить. Что, непонятно, что ли?
Да, конечно.
Когда Запад тратит копейки денег, 20 миллионов, на то, чтобы оторвать от нас стратегически важный регион. Зачем ракеты? Зачем танки? Они, конечно, нужны. Но видишь, какими малыми средствами, как можно добиваться результатов. Сколько можно об этом молчать? Выводы какие-то должны делать, да или нет? Так же нельзя. Ну, позволяли работать на своей территории агенту иностранного, точнее, Центрального разведывательного управления Навальному. Ну, мы же с тобой показывали фотографии, как он с Костроме встречался, да, там, Волков, да, Яшин, сын первого секретаря обкома партии, и все, что... И сидит первый секретарь посольства США по должности явно резидент ЦРУ. Позволяли, да или нет? Мы что, не понимали, что он делает это? Явно идет в контексте задач американцев. Ну, почему позволяли? Давай так вот, Карнаухов, ты и я, мы показывали это.
Я эту фразу. Говори.
Страну не хотим потерять. А по Беларуси, вот я тебе сказал, я надеюсь, сегодня наше руководство поздравит белорусский народ, не Лукашенко, бог с ним. С этой знаменательной датой.
Вы слышали Семена Аркадьевича Богдасарова, телеграм-канал Богдасаров, телеграм-канал Соловьев. На этом мы прощаемся со слушателями Вести ФМ, а для зрителей Соловьев Лайв на Ютубе мы продолжим. Мы сейчас пытаемся дозвониться до господина Ринка. Итак...
Вести ФМ. Волгоград 106.8. Махачкала 103. Мурманск 107.8. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Самара 93.5. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.